Парадигма наставничества. Звучит, не так ли? И я думаю, что каждый из нас, кто посещает эту церковь, кто хотя бы последние несколько раз был, он уже давно смекнул, что сейчас для парадигмы наступил новый этап. Наступил этап, эпоха наставничества. И каждый уже понимает, что ему нужно найти себе наставника или наставляемого. Но зачем? Есть ли у вас это понимание? Может быть, потому что так сказали Юрий Александрович, Сергей Александрович, да, нужно послушаться их. Потому что вы хотите вырасти духовно, или просто нужно кому-то выговориться. И может быть, это просто такой вот тренд нового сезона. И я хочу сегодня вместе с вами обратиться к Слову Божьему, для того, чтобы понять, что же из себя представляет путь наставничества и какова его конечная цель. Итак, за основу мы возьмем историю Елисея и Илии. И знаете, трудно вообще себе представить людей с такими разными личными качествами. Что мы читаем, что Илия был дитя пустыни. Он носил на себе грубую одежду из волосы животных. Елисей был земледельцем и носил обычную одежду. Илия был отшельником, и его всегда было очень трудно найти, в то время как Елисей был общительным, и люди без труда находили его, когда он был нужен им. Илия олицетворял Божье правосудие, в то время как Елисей олицетворял его милость. Илия был громом и молнией. Елисей был ровно горящим пламенем. И две настолько разные личности, но тем не менее, один является наставником другого. И скажите мне, пожалуйста, скажи ты мне, пожалуйста, неужели тебе кажется, что до сих пор кажется, что в церкви Парадигма нет такого человека, который мог бы наставлять тебя, который бы подошел именно для тебя, такого исключительного? И в 19 главе 3 книги Царств мы читаем о том, что Бог повелевает Илии сделать Елисея своим преемником. И Илия подошел к концу своего пути, и нужен был тот человек, который продолжит его дело. И Бог избрал на этот пост Елисея. Он должен был продолжить ту борьбу против идолослужения в Израиле, которую начал, собственно, Илия. Но почему именно Елисей? Мы читаем в Писании, что Ной обрел благодать, Мария обрела благодать, Иисус обрел благодать. И мы часто с вами очень употребляем это выражение. Это по благодати нам, да? Но почему Ной обрел благодать? Конечно же, это по благодати все, да? Но есть один нюанс. У Ноя было одно очень важное качество. Он был праведен. И не то, чтобы он заслужил эту благодать, но он имел веру, он имел стремление, которое он как-то проявлял. Также Елисей. Представьте себе такую сцену. Елисей пашет на поле, и к нему приходит ветхий старик. Не буду больше эпитетов добавлять, лишнего наболтнул. И он смотрит на Елисея, потом, ничего не говоря, снимает с себя плащ, дряхлый плащ, милость, как она называется, да, пропитанный потом, весь в грязи за постоянной дороги. Снимает этот плащ и надевает на плечи Елисея. Как бы вы вот в этой ситуации себя повели? Задумайтесь на секундочку. Я, честно, не знаю, как бы я лично отреагировал на такого старика. И Елисей каким-то образом понял этот жест. Он понял, что этим хотел сказать Илия. Возможно, каким-то сверхъестественным образом Бог открыл Елисею правду, или, возможно, Елисей уже был наслышан о этой знаменитой милости Илии. Но был жест, и этим жестом пророк сказал: «Следуй за мной, я возьму тебя под свою защиту, как ты сейчас под моей милостью, я научу тебя, и ты займешь мое место». И снова звучит призыв. Илия зовет Елисея. Точно так же, как в свое время Иисус позвал своих учеников. Матфей оставил прибыльную работу, хорошую зарплату. Петр оставил свои сети. И сегодня призыв звучит и для тебя. Что же является твоим якорем? Что мешает тебе взять свой крест и последовать за Христом? Бросив на Елисея свой плащ, Илия пошел прочь по дороге. И Елисей отреагировал мгновенно. Мы читаем: «И оставил Елисей волов и побежал за Илией и сказал: позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, я пойду за тобою». Иными словами, я готов последовать за тобой, дай мне минуту, чтобы проститься с близкими. И тем самым Елисей буквально сжигает мосты. Он оставляет своих волов, чтобы следовать за Илией. И, дорогие друзья, наставничество — это не просто приятный бонус в вашей жизни. Это не то, что вот у вас есть график, да, а тут раз пунктик наставничества. Теперь у меня есть еще наставничество в жизни. И наставничество — это на самом деле шанс избавиться от чего-то лишнего в своей жизни. У Илии это было его поле, его валы. Готов ли ты бросить то, что мешает тебе? И знаете, когда я лично покаялся и принял решение следовать за Христом, мне пришлось отказаться очень от многих вещей. У меня была девушка, пришлось от нее отказаться, потому что я понимал, что парадигма наставничества звучит, не так ли? И я думаю, что каждый из нас, кто посещает эту церковь, кто хотя бы последние несколько раз был, он уже давно смекнул, что сейчас для парадигмы наступил новый этап. Наступил этап, эпоха наставничества. И каждый уже понимает, что ему нужно найти себе наставника или наставляемого. Но зачем? Есть ли у вас это понимание? Может быть, потому что так сказали Юрий Александрович, Сергей Александрович, да, нужно послушаться их. Потому что вы хотите вырасти духовно, или просто нужно кому-то выговориться. И, может быть, это просто такой вот тренд нового сезона. И я хочу сегодня вместе с вами обратиться к Слову Божьему, для того, чтобы понять, что же из себя представляет путь наставничества и какова его конечная цель. Итак, за основу мы возьмем историю Елисея и Илии. И знаете, трудно вообще себе представить людей с такими разными личными качествами. Что мы читаем, что Илия был дитя пустыни. Он носил на себе грубую одежду из волосы животных. Елисей был земледельцем и носил обычную одежду. Илия был отшельником, и его всегда было очень трудно найти, в то время как Елисей был общительным, и люди без труда находили его, когда он был нужен им. Илия олицетворял Божье правосудие, в то время как Елисей олицетворял его милость. Илия был громом и молнией. Елисей был ровно горящим пламенем. И две настолько разные личности, но тем не менее, один является наставником другого. И скажите мне, пожалуйста, скажи ты мне, пожалуйста, неужели тебе кажется, что до сих пор кажется, что в церкви Парадигма нет такого человека, который мог бы наставлять тебя, который бы подошел именно для тебя, такого исключительного? И в 19 главе 3 книги Царств мы читаем о том, что Бог повелевает Илии сделать Елисея своим преемником. И Илия подошел к концу своего пути, и нужен был тот человек, который продолжит его дело. И Бог избрал на этот пост Елисея. Он должен был продолжить ту борьбу против идолослужения в Израиле, которую начал, собственно, Илия. Но почему именно Елисей? Мы читаем в Писании, что Ной обрел благодать, Мария обрела благодать, Иисус обрел благодать. И мы часто вот с вами очень употребляем это выражение. Это по благодати нам, да? Но почему Ной обрел благодать? Конечно же, это по благодати все, да? Но есть один нюанс. У Ноя было одно очень важное качество. Он был праведен. И не то, чтобы он заслужил эту благодать, но он имел веру, он имел стремление, которое он как-то проявлял. Также Елисей. Представьте себе такую сцену. Елисей пашет на поле, и к нему приходит ветхий старик. Не буду больше эпитетов добавлять, там лишнего наполкнул. И он смотрит на Елисея, потом, ничего не говоря, снимает с себя плащ, дряхлый плащ, милость, как она называется, да, пропитанный потом, весь в грязи за постоянные дороги, снимает этот плащ и надевает на плечи Елисея. Как бы вы вот в этой ситуации себя повели? Задумайтесь на секундочку. Я, честно, не знаю, как бы я лично отреагировал на такого старика. И Елисей каким-то образом понял этот жест. Он понял, что этим хотел сказать Илия. Возможно, каким-то сверхъестественным образом Бог открыл Елисею правду, или, возможно, Елисей уже был наслышан о этой знаменитой милости Илии. Но был жест, и этим жестом пророк сказал: «Следуй за мной, я возьму тебя под свою защиту. Как ты сейчас под моей милостью, я научу тебя, и ты займешь мое место». И снова звучит призыв. Илия зовет Елисея. Точно так же, как в свое время Иисус позвал своих учеников. Матфей оставил прибыльную работу, хорошую зарплату. Петр оставил свои сети. И сегодня призыв звучит и для тебя. Что же является твоим якорем? Что мешает тебе взять свой крест и последовать за Христом? Бросив на Елисея свой плащ, Илия пошел прочь по дороге. И Елисей отреагировал мгновенно. Мы читаем: «И оставил Елисей волов и побежал за Илией и сказал: позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, я пойду за тобою». Иными словами, я готов последовать за тобой, дай мне минуту, чтобы проститься с близкими. И тем самым Елисей буквально сжигает мосты. Он оставляет своих волов, чтобы следовать за Илией. И, дорогие друзья, наставничество — это не просто приятный бонус в вашей жизни. Это не то, что вот у вас есть график, да, а тут раз пунктик наставничества. Теперь у меня есть еще наставничество в жизни. И наставничество — это на самом деле шанс избавиться от чего-то лишнего в своей жизни. У Илии это было его поле, его валы. Готов ли ты бросить то, что мешает тебе? И знаете, когда я лично покаялся и принял решение следовать за Христом, мне пришлось отказаться очень от многих вещей. У меня была девушка, пришлось от нее отказаться, потому что я понимал. Когда Бог собирался уже вознести Илию в вихре на небо, он стал испытывать юного Елисея через его наставника. В это время они находились в Галгале. Это то место, где Иисус Навин дал народу обрезание. То есть здесь была школа пророков, и это так называемое пограничное место. И само слово Гелгал, оно означает круг. И это такое определенное переживание в жизни человека, когда он обрезан, и он понимает и принимает Божие оправдание, но он входит в завет. И другими словами, Илия призывал ученика: останься здесь, на этом пограничном месте, вместе со своими проблемами, трудностями, переживаниями, которые у тебя есть, и ходи по этому кругу. Здесь тоже есть верующие, здесь есть школа пророков, здесь все хорошо, здесь есть мое послание, оставайся здесь. И именно этот момент безумно напоминает прошлую проповедь Юрия Александровича Пожидаева про Наимини Руф, да? Возвращайся домой, найди нового мужа, занимайся своими делами, ты уже молодец. Но и Елисей так просто не сдается. Он говорит: а еще есть какие-нибудь переживания? Есть еще какой-то духовный рост? И учитель отвечает ему: да, есть. И Елисей говорит: тогда я пойду дальше, за новыми переживаниями, за новым ростом. И они вместе направляются в Вифиль. Илия сказал ему: Елисей, прошу, останься здесь, Господь посылает меня в Ерихон. Он ответил: верно, как и то, что жив Господь и жив ты сам, я не оставлю тебя. И они пошли в Ерихон. Вифиль переводится как «дом Божий». И здесь тоже была школа пророков, здесь тоже были хорошие верующие, здесь Иаков увидел лестницу в небеса, здесь тоже есть свои духовные переживания, но здесь также стоял и телец, поставленный Иеровамом. В Доме Божьем телец. Понимаете, да, к чему идет? И Илия опять обращается к Елисею. Он опять дает ему шанс. Он говорит: останься здесь. И Елисей говорит: а можно идти дальше? Куда? Есть возможность еще продвинуться дальше? И наставник говорит, что есть. Меня Господь посылает в Ерихон. Тогда и я пойду. И каждый день у тебя есть шанс остаться на своем месте, остановиться на этом. Ты спасен, Иисус тебя любит, пасторы любят тебя, играет музыка, просто праздник. А что будет, если ты замахнешься на большее? Как изменится твоя жизнь? И Елисей замахнулся, он хотел большего. Дальше мы читаем, ученики пророков из Иерихона подошли к Елисею и спросили его, «Знаешь ли ты, что сегодня Господь возьмет от тебя твоего господина?» «Знаю», — ответил он, — «молчите». Илия сказал ему, «Прошу, останься здесь, Господь посылает меня к Иордану». Он ответил, «Верно, как и то, что жив Господь и жив ты сам, я не оставлю тебя». И они вместе пошли дальше. В Иерихоне тоже была школа пророков. Там тоже были хорошие верующие. И несмотря на все благоухание и благополучие этого города, со всеми его приятно пахнущими растениями, розовыми цветами, Бог имел свой план насчет этого города. И он сказал, что кто его восстановит, тот будет проклят. И посмотрите, что ученики из каждой школы, хоть и говорили, что мы в курсе о вознесении Илии, мы имеем откровение, а ты, Елисей говорит, замолчите, я сам знаю. Но только один из тех, не один из учеников Илии не пошел за ним, кроме Елисея. Один он. И, дорогие друзья, мы с вами очень эрудированные христиане. Точно так же, как ребята из пророческих школ. Мы были на десятках конференций, мы слышали тысячи проповедей самых именитых проповедников, а после семинара Олега Воскресенского мы стали просто пуленепробиваемыми. Но что будет дальше? Какие выводы ты сделал? И куда ты собираешься идти дальше? И собираешься ли вообще? Друзья, наставничество — это тот путь, который предлагает нам Писание. Наконец, Господь посылает Илию к Иордану. И мы читаем, 50 человек из учеников пророческих пришли и встали поодаль напротив них, когда оба они остановились у Иордана. Илия снял плащ, скатил его и ударил им по воде. Вода разомкнулась вправо и влево, и они оба переправились по сухой земле. Когда они переправились, Илия сказал Елисею, «Скажи, что мне для тебя сделать?» «Прежде чем я буду взят от тебя», Елисей отвечает, «Дай мне унаследовать твой дух в двойной мере». И тут мы все замерли. «Что ж ты, Елисейка, так нескромно? Что ж вот под конец ты так?» Что это? Гордыня? Гордыня Елисея? Что это? Наглость? Дерзость? Не раскатал ли он губу? Нам с вами становится неловко за Елисея, правильно? Наглец такой. Но давайте обратимся к нам с вами и задумаемся над вопросом, чего желаем мы с вами? Чего мы хотели на прошлой неделе? Все же видели презентацию нового айфона? Да? Все уже потрогали? Кто уже купил? Кто не купил, да, все сейчас копят, едят доширак, готовятся. И давайте будем честными, да? Если iPhone, то последние модели. Если машина, то иномарка. Если муж или жена, то это должна быть самая или самый отборный самец, особь, самка, да? Лучшая. Но когда разговор заходит о помазании, о служении Богу, то... Не-не-не, я скромный парень, да? Василия Теркина вспомним, да? Нет, ребята, я не гордый, не заглядываю вдаль. Так скажу, зачем мне орден? Я согласен на медаль. Я буду наливать кофеек, улыбаться всем, а пасторами, наставниками и прочим пусть становятся гордецы, люди, которым нужно внимание, да? Я буду скромный парень с айфоном на BMW, и мне этого хватит. Об этом у меня очень болит сердце, друзья. Почему мы, Церковь Христа, имеем двойные стандарты? Почему? Почему мы отдыхаем за границей, но денег на поездку в Майкоп наскрести не можем? Почему это происходит? Илия проявлял дух отважной веры, беспрекословного послушания, объективной справедливости и, прежде всего, непоколебимой верности Богу, вне зависимости от обстоятельств. Елисей сказал: «Дай мне такого же духа вдвойне». Но получается, что мы не хотим духа вдвойне. Мы хотим денег вдвойне. Мы хотим двойной гамбургер, двойной эспрессо, двойную выгоду, но не духа. И что же такое дух вдвойне? Слово «вдвойне» нас несколько может смущать, да? Но здесь нет никакого указания того, что Елисей хотел быть вдвое благочестивее или сильнее, чем свой учитель, свой наставник. Он просто говорил, что хочет быть духовным наследником Илии. По иудейскому закону наследство старшего сына составляло двойную часть. И на этом сыне лежала ответственность продолжить дело своего отца. И тем самым Елисей заявил: «Я хочу первородство». «Чего хочешь ты?» Илия ответил ему: «Трудного ты просишь». Он велел ему просить то, что лично может сделать для своего ученика, а Елисей попросил того, что посильно лишь Богу. Тем не менее, Елисей получит то, о чем просит, если исполнит условия. Илия сказал ему: «Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет». 10 годами ранее Бог избрал Елисея, чтобы он стал преемником. И однако это произойдет лишь в случае того, если Елисей останется твердым в своем выборе и будет следовать за своим решением до конца, будет с своим наставником. Он должен был оставаться до конца. И когда они еще шли и разговаривали, внезапно явились огненная колесница и огненные кони. Разлучили их, и Илия вознесся в вихре на небо. Елисей смотрел на это и кричал: «Отец мой, отец мой! Колесница и конница Израиля!» А когда он уже не мог его видеть, то взялся за одежду и разорвал его. Он подобрал плащ, который упал с Илии, пошел назад и встал на берегу Иордана. Елисей посмотрел на то место, где был его наставник. На земле лежал плащ. Все остальное, что принадлежало Илии, исчезло вместе с ним. Елисей поднял его и отправился назад к Иордану. И последнее чудо Илии будет первым чудом Елисея. Мы читаем дальше, что он взял тот упавший плащ и ударил им по воде. «Где сейчас Господь, Бог Илии?» — сказал он. Когда он ударил по воде, она разомкнулась вправо и влево, и он переправился через реку. Ученики пророков из Иерихона, которые видели это, сказали: «Дух Илии перешел на Елисея». Они вышли ему навстречу и поклонились до земли. «У твоих слуг есть 50 крепких мужчин», — сказали они. «Позволь, они пойдут и поищут твоего господина. Может быть, Дух Господень подхватил его и бросил на одной из гор или в одной из долин?» «Нет», — ответил Елисей, — «не посылайте их». Но они настаивали, пока он не сдался и не сказал: «Пошлите их». И они послали 50 мужчин, которые искали 3 дня, но не нашли его. Когда они вернулись к Елисею, который оставался в Иерихоне, он сказал: «Разве я не говорил вам не ходить?» Классический пример непослушания. Мы с Юрием Александровичем уже 3 года общаемся. 3 года Юрий Александрович меня наставляет. И вы даже представить себе не можете, сколько тысяч раз я проявлял непослушание. И порой даже просто из принципа. И знаете, я вот тут задумался, есть ли в этом большой смысл? Есть ли смысл как-то вот своего наставника разводить на что-то, попытаться его дать благословение на что-то? Принесет ли это какую-то духовную пользу вам? И в упреке Елисея есть повелительная нотка. «Я же говорил вам». Между строк мы читаем, что если вы считаете меня своим вождем, то должны научиться верить моему слову и слушаться меня. И с тех пор Елисей стал официальным представителем Господа в беспокойные времена, и он занял место своего наставника. И история Илии и Елисея — это история наставничества длиною в 10 лет. В итоге Елисей получает двойное помазание от Бога через своего наставника. Но этому предшествует множество испытаний. И я считаю, что каждый христианин должен с дерзновением хотеть двойного помазания от Господа. Но как его получить? Из этого текста мы можем сделать три вывода. Во-первых, нужно поверить. Мы, как христиане, очень часто игнорируем вот этот факт. У нас все хорошо, мы все наладили, с верой у нас проблемы. Когда Елисей просил Илию о двойном помазании, его учитель ответил, что это трудно, но возможно. И ученик поверил. Во-вторых, нужно проявлять усердие. И нужно показать, что ты действительно в этом нуждаешься, и ты действительно этого хочешь. Нужно пройти свой Гилгал, свой Вифиль, Иерихон, и перейти через свой Иордан. И проявляя усердие, будьте неотступны, как был неотступен Елисей. Зачастую мы очень сильно привыкаем к своему комфорту и отказываемся делать даже то, что зависит от нас. Мы не хотим молиться, читать слово, поститься. Мы не хотим слушаться. И тут нам не справиться без упорства. Это то искусство, которому нам нужно учиться, потому что без него никуда. И слава Богу, да, что в нашей жизни сейчас новый этап наставничества. И первая проблема, с которой вы столкнетесь, это поиск наставника или наставляемого. И вот оно, время, когда нужно проявить упорство. И слава Богу, у нас есть пасторы, которые тоже пекутся о нас и хотят помочь. И поэтому обязательно приходите на мастер-класс по наставничеству, который будет в конце месяца. Последнее. Нужно принять это помазание. Мы читаем, что он взял тот упавший плащ и ударил им по воде. Где сейчас Господь, Бог Ильи, сказал он. Когда ударил по воде, она разомкнулась вправо и влево, и он переправился через реку. Ученики пророков из Иерихона, которые видели это, сказали, дух Ильи перешел на Елисея. Они вышли ему навстречу и поклонились до земли. В прошлое воскресенье Юрий Александрович Пожидаев упомянул в проповеди, что это не сахар наставлять меня в течение 3 лет. Что ж, я вам скажу, что наставляться Юрия Пожидаева – это тоже не Новый год. Особенно учитывая ту перспективу, которая меня ждет, если я не спасую, если я пойду до конца, мне придется продолжить его дело. И мы должны понимать с вами, что любые наставнические отношения имеют конечную цель. Результат. Я не хочу, чтобы в нашей церкви было наставничество ради наставничества. И каждый из нас должен понимать, что нам придется продолжить дело своего наставника. Я хочу верить в то, что Господь даст нам с вами сил пройти весь этот путь достойно, с верой. Поэтому давайте вступим в парадигму наставничества, веря, проявляя усердие и страстно желая двойного помазания. Пусть Бог нам в этом поможет.